Радио «Свобода».
А в Москве 8 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве совершено нападение на синагогу. На Украине президент обвиняет парламент в дестабилизации обстановки в стране. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. В результате нападения на синагогу в центре Москвы, по последним данным, ранены 9 человек, они доставлены в больницы, четверо в тяжелом состоянии. Как сообщил журналистам раввин синагоги, в здание на Большой Бронной улице ворвался 20-летний мужчина и стал наносить прихожанам удары ножом. Нападавший задержан и доставлен в отделение милиции, возбуждено уголовное дело. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». На Украине руководство исполнительной власти, президент и премьер заявляют, что парламент дестабилизировал обстановку в стране, отправив в отставку правительство. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Головатый.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров во главе с премьер-министром. Никаких юридических и политических последствий после вчерашней акции волюнтаризма в парламенте, неконституционных действий парламента не наступило и не наступит до вступления в должность новоизбранного парламента Украины.
Во вторник парламент проголосовал за отставку кабинета, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит интересам Украины. Парламент, однако, не имеет права формировать новый кабинет до выборов в конце марта. Подробно об этой теме после выпуска новостей. В Казахстане состоялась инаугурация президента Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. Выступая на церемонии, Назарбаев, в частности, сказал:
«Наша внешняя безопасность строится на здравом понимании своих международных обязательств в сфере энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, создания пояса добрососедства и стабильности по всему периметру казахстанской границы. Мы твердо стоим на позициях стратегического партнерства с Россией, Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки».
Это был президент Казахстана. В Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Оба лидера заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. Репортаж из Казахстана в программе «Время свободы». В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили журналистам в городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Продажи крепкого спиртного в крупных круглосуточных магазинах и предприятиях общественного питания будет по-прежнему разрешена. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома заявил:
«Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно, ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим», —
говорил представитель Белого дома. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. Процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова отложен до 18 января. Мосгорсуд решил направить в адвокатскую палату Москвы заявление о том, что адвокат одного из обвиняемых, Руслан Коблев, нарушает кодекс адвокатской этики. Коблев пояснил, что на просьбу предоставить ему протоколы предыдущего заседания судья ответила отказом. Письменные возражения на отказ судья и расценила как нарушение. ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом и люди, умерли трое детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил:
«Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе, для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности», —
говорил представитель ВОЗ. В Москве задержан экс-президент товарищества «Социальная инициатива» и компания Николай Карасев. Прокуратура обвиняет его в получении крупных денежных сумм от жителей Москвы, Московской области и еще 6 российских регионов, якобы на строительство домов. Ущерб предварительно оценивается в 90 миллионов рублей. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
Пополнение в Красноярский железнодорожный батальон прибыло из Ульяновской области в конце декабря. Командование части утверждает, что молодые солдаты заболели еще до приезда в Красноярск. Так ли это, сейчас устанавливает следственная группа военной гарнизонной прокуратуры. Официальные данные крайне скупы. Пока известно лишь то, что 9 солдат были направлены в гарнизонный госпиталь 29 декабря. Там первоначальный диагноз – острое респираторное заболевание – не подтвердился. Как выяснили военные врачи, солдаты первогодки заболели пневмонией. Сегодня, 11 января, еще 8 солдат Красноярского железнодорожного батальона были направлены в госпиталь на дополнительное медицинское обследование. Александр Макаров из Красноярска для «Радио Свобода».
Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Заявивший об этом эксперт ООН по Беларуси Адриан Северин отметил, что страна все больше и больше скатывается к тоталитаризму. Заявление прозвучало во время встречи Северина в Брюсселе с ведущим экспертом Европейского союза по правам человека Михаэлем Матессеном. Во въезде в Белоруссию им обоим в свое время было отказано. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Москве совершено нападение на синагогу. На Украине президент обвиняет парламент в дестабилизации обстановки в стране. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политический кризис в Киеве. Верно ли, что отставка украинского правительства инспирирована Кремлем? Нурсултан Назарбаев начал отсчет третьего президентского срока. Как ему удается превращать Казахстан в процветающее государство? 100 лет назад родился создатель ЛСД Альберт Хоффман. Почему попытки расширить сознание не доводят до добра? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Вечером в среду злоумышленник с ножом совершил нападение на молящихся в синагоге в центре Москвы. Ранения получили, по разным данным, от 7 до 10 человек. С минуты на минуту мы ждем выхода в эфир нашего корреспондента, который работает на месте события. А сейчас о другой важной теме сегодняшнего дня. Решение Верховной Рады Украины об отставке правительства противоречит Конституции, заявление главы Украинского министерства юстиции Сергея Головатова. Это министерство намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать от депутатов отменить это постановление. Напомню, что вчера Верховная Рада выразила недоверие правительству во главе с Юрием Ехановым по причине недовольства позиции Украины в газовом споре с Россией. О развитии событий в Киеве в течение сегодняшнего дня корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Вахненко.
После консультации с юристами Юрий Ехануров заявил в среду, что его правительство не является исполняющим обязанности и будет выполнять свои полномочия до назначения нового кабинета министров. Украинские политики и правоведы неоднозначны в своих оценках легитимности постановления Верховной Рады о вотуме недоверия правительству. Так министр юстиции Сергей Головатый назвал его актом политического произвола. Министр призвал парламент отменить это решение, поскольку оно противоречит ряду статей Конституции. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Согласно поправкам к основному закону, только после мартовских выборов уже новая Верховная Рада получит полномочия как на формирование, так и на роспуск кабинета министров. Впрочем, некоторые юристы считают, что право на отставку правительства после 1 января имеет и действующий парламент. По словам депутата от фракции коммунистов Александра Голуба, его однопартийцы рассматривают два варианта выхода из кризиса.
Если те все политические силы, которые инициировали и провели отставку правительства, отбросили бы на сегодняшний момент свои амбиции, мы могли бы сформировать платформу правительства национального доверия, ну, скажем, определились бы по вопросам Украина и НАТО, место Украины в едином экономическом пространстве, взаимоотношения Украины с Россией, то есть по основополагающим моментам. Если этого не произойдет, то есть если политические возобладают интересы собственного пиара, тогда будет ситуация, что вот этот состав, который есть правительство, он будет работать в статусе исполняющих обязанностей под жестким контролем парламента до 26 марта.
А оппозиционная партия регионов все же призывает президента сформировать новое правительство. Один из ее лидеров, депутат Раиса Богатырева, считает необходимым провести встречу с главой государства при участии ведущих политиков и руководителей крупных политических партий.
Мы имеем фактически легитимные органы управления. Это парламент и президент. Поэтому необходимо обязательно при президенте собрать политсовет, который постоянно действующий, провести политические консультации. Я думаю, что у президента есть шанс сейчас приступить к формированию нового правительства и учесть, что непубличность, непрозрачность и неумение его людей договариваться с парламентом, именно это стало причиной того, что потерпело поражение одно правительство Юлии Тимошенко и второе правительство Юрия Яхонурова.
Между тем, блок Юлии Тимошенко призвал Виктора Ющенко до завершения парламентской кампании вести в стране президентское правление. Сам украинский лидер в ближайшее время собирается обсудить возникший политический кризис на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К событиям вокруг Украины мы вернемся через несколько минут в программе «Время свободы». А сейчас в эфире «Свободы» корреспондент нашего радио Данила Гальперович. Он в центре Москвы на Большой Бронной улице, где сегодня совершено нападение на прихожан синагоги. Ранены, по разным данным, от 7 до 10 человек. Данила, добрый вечер. Что случилось конкретно?
Добрый вечер. Только что мы получили официальную информацию от прокурора Москвы Анатолия Зуева. По его данным, пострадавших 8 человек, среди них россияне, один гражданин Таджикистана и один гражданин Израиля. Случилось следующее. Во время начала вечерней молитвы, около 17 часов по московскому времени, в синагогу на Большой Бронной ворвался человек, имя которого уже установлено. Его зовут Александр Копцев, он 85-го года рождения. У него был большой нож, и он, судя по официальным данным, буквально объявил о своем намерении убивать людей. Он сказал, что прокурор нам сказал, что этот человек кричал, он будет убивать людей. Принятыми мерами, а именно местной охраной, его удалось скрутить, он арестован. И таким образом инцидент закончился тем, что 8 человек пострадали.
Скажите, пожалуйста, Данила, какие версии случившегося, что говорят о причинах, которые побудили на безумный поступок этого Копцева? Речь идет, говорят о том, что он бритоголовый, есть такие вот сообщения, верно ли?
Совершенно верно. По сведениям тех людей, которые были внутри, даже помогали его останавливать, а именно прихожан, также пресс-секретаря Федерации еврейских общин России Тимура Киреева. Этот человек был бритоголовым. Более того, прокурор Москвы Анатолий Зуев заявил, что все уголовные дела, которые будут возбуждены в связи с этим нападением, будут иметь пункт о преступлении на почве национальной или религиозной ненависти. То есть совершенно очевидно, что даже официальные представители следствия Москвы говорят о присутствии этого мотива в действиях, как уже сказано, Александра Копцева.
Скажите, пожалуйста, Данила, что сейчас происходит вокруг синагоги? Еще продолжаются какие-то следственные действия?
Да, внутри находится очень много людей из Управления внутренних дел Москвы, из прокуратуры. Здание не оцеплено кордоном милиции, но отрезано такой вот милицейской лентой, которую иногда можно видать на местах происшествия. Естественно, вокруг очень много журналистов. По свидетельствам очевидцев, внутри здания синагоги на полу есть, в общем, следы борьбы и того, что там происходило. И в прессе периодически выходят те, кто ее информирует, в частности, официальные лица. То есть пресс-секретари еврейской общины Москвы и вот представитель прокуратуры.
Скажите, пожалуйста, делали ли какие-то заявления представители еврейской общины? Что-то говорили они об идеологической составляющей этого преступления?
Да, исполнительный директор Федерации еврейских общин СНГ Авраам Беркович сказал, что для него совершенно очевидно, что это было антисемитское преступление, что человек, который совершил его, исповедует нацистские взгляды, и он считает, Авраам Беркович считает, что совершенно необходима моментальная реакция руководства России, руководства Москвы. И, скорее всего, она уже последовала, потому что очень высокопоставленные представители прокуратуры сразу же приехали на место. И, в общем, не прошло и там нескольких минут, как они начали общаться с прессой.
Благодарю вас, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Вышел в прямой эфир программы «Время свободы» с Большой Бранной улицы в Москве, где сегодня совершено нападение на прихожан синагоги. Вот по уточненным данным, ранены 8 человек, к счастью, нет погибших. Совершил это преступление 20-летний мужчина, вероятнее всего, бритоголовый. И уже соответствующую оценку случившемуся дал верховный раввин России Берл Эрлазер. Он вернулся из визита в Израиль, куда направлялся. Также он охарактеризовал это преступление как антисемитское. Напомню, что в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 11 января. Вернемся сейчас к событиям вокруг Украины. В Астане сегодня прошли переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Они приехали в Казахстан на инаугурацию президента республики Нурсултана Назарбаева. Путин и Ющенко подтвердили достигнутые ранее договоренности по поставкам российского газа, назвав эти соглашения отвечающими требованиями рыночной экономики. Рассказывает журналист газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Встреча Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане продолжалась сегодня больше часа. Обратил бы внимание на одну фразу Путина, сказанную им сегодня.
Здесь хотел бы сказать, что нам очень приятно констатировать, что за многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве людей, которые делают то, что они говорят.
Этим, видимо, выражается отношение Москвы к соглашениям по газовым проблемам, подписанным «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 4 января. Перед началом встречи с Ющенко, Путин назвал их правильными и взаимовыгодными.
Мы едины во мнении, что соглашение, подписанное 4 января этого года по газовой проблематике, полностью отвечает принципам рыночной экономики. Это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины.
А чтобы подчеркнуть, что это позволит и установить личные отношения между президентами, Путин напомнил о предложении, сделанном ему ранее Виктора Ющенко, отдохнуть на Карпатах. Единственное темное место в оценке перипетии газовой войны между Россией и Украиной обнаружилось, когда оба президента стали отвечать на вопрос, будут ли в России по-прежнему говорить о воровстве газа со стороны Украины. Путин ответил, что надо быть корректными в выражениях, но международные организации все подсчитали. Отвечая же на этот вопрос, Виктор Ющенко заметил, что в те дни Украина недостатки газа восполнила на 80%, закачивая в трубу запасы газа в своих газохранилищах. Президенты договорились о решении дальнейших задач в отношениях между двумя странами, в частности, о решении проблем, связанных с дислокацией Черноморского флота в Севастополе.
Специально для «Радио Свобода» из Астаны передавал обозреватель газеты «Время новостей». Это московская газета Аркадий Дубнов. В Москве российская политическая элита внимательно следит за тем, как и во что развивается конфликт между президентом Украины и Верховной Радой Республики. Самые разные версии, вплоть до того, что накануне голосования в Москве появлялись высокопоставленные представители украинской политики, которые вели тайные переговоры в Кремле, и якобы Кремль даже каким-то образом инспирировал то, что произошло во вторник в Верховной Раде. За российской реакцией на политическое обострение на Украине следил корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович. Он снова в эфире.
Даже внутри прокремлевской «Единой России» точки зрения на украинскую ситуацию расходятся. Первый вице-спикер Госдумы от «Единороссов» Любовь Слиска уверена, что Москве вмешиваться в украинские дела не стоит, хотя знает эти дела в подробностях.
Правительственный кризис – это внутреннее дело Украины, хотя господин Хануров должен был понимать, что как раз козлом отпущения мальчиком для битья за все грехи оранжевой революции станет именно он, что и случилось вчера. Единственное, пока непонятно, как по Конституции пока будет действовать отставленное правительство. Эта Рада не имеет права назначать новое, и как они будут работать с отставленным правительством. Вот такой, наверное, ситуации не было еще ни в одной стране мира. Но Украина нас всегда привыкла изумлять. Подождем, чем еще изумлять в течение этих суток.
Ну а Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и тоже единорос, напротив, считает, что если когда России и влиять на ситуацию в Киеве, то сейчас.
Конечно, Россия заинтересована в приходе к власти Украины людей, которые лояльно настроены к российскому государству, готовы строить долгосрочные взаимоотношения, готовы решать вопросы общей коллективной безопасности. В рамках действующего международного законодательства, в рамках двухсторонних отношений мы должны в этом участвовать, прилагать все необходимые усилия для того, чтобы в состав нового правительства входили люди, с которыми можно строить долгосрочные взаимоотношения. И мне кажется, что это нормальная практика международная между во всем мире, поэтому мы должны этому следовать.
Некоторые из парламентариев находят в размолвке между Виктором Ющенко и Верховной Радой параллели с российским кризисом 93-го года. Например, так считает тогда депутат Верховного Совета России, а сейчас член фракции «Родина» в Госдуме Сергей Глотов.
Я все-таки думаю, что на очереди сам президент. И в этой схватке Верховного Совета есть все шансы победить, если он не будет останавливаться. Им надо приступать к формированию правительства, потому что с приставкой ИУ никто толком работать не будет, тем более если выборы в марте. А с нашей стороны надо принять участие в контроле за проведением этих выборов, вести себя совершенно спокойно и адекватно этой обстановке.
При этом для политологов в Москве российская реакция на украинские события не выглядит спонтанной. В частности, эксперт из Совета по внешней и оборонной политике Тимофей Бардачев говорит, что все выглядит по крайней мере последовательно.
Это вполне естественно. Это те отношения, которые Россия осознанно выстраивает с Украиной, как со своим соседом. Та политика, которую Россия может сейчас стремиться там проводить. Возможно, с позиции, так скажем, проевропейской ориентации России, она выглядит как не совсем адекватные, сделанные когда-то заявки на европейский выбор России. Но в то же самое время она вполне адекватна реальным действиям российской политики на протяжении последних нескольких лет.
Московские политологи уже рассуждают, на кого Кремль может поставить в украинской политике. И близкий к российской власти президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов убежден, что во всяком случае не на Виктора Ющенко.
На мой взгляд, не солидаризироваться с президентом, который явно теряет популярность и уже не выражает интересов даже большинства украинской элиты. Очевидно, антиющенковские силы они одержат верх в ходе предстоящих парламентских выборов. Это не значит, что одержат верх пророссийские силы. Но в любом случае там будет создана ситуация, когда оранжевая власть будет очень сильно ограничена серьезной исполнительной властью и премьером, который, скорее всего, не будет принадлежать к этой оранжевой коалиции.
Совсем по-другому оценивает положение Виктора Ющенко опальный бизнесмен Борис Березовский. В эфире «Радио Свобода» он заявил, что Ющенко защищал все украинские интересы, не поддаваясь давлению Москвы, и в конце концов выиграл.
Важно, что Россия выламывала руки и по существу монополизировала поставки газа на Украину, и важно, что это не состоялось. И вот главный вопрос, почему все-таки, в общем, безусловно, сильная Россия не смогла сломать, в общем, такую слабую на сегодняшний день, да, демократия вот только-только наступила, и власть очень неустойчивая, вот видите, такая интрига внутри. Потому что есть объективный фактор. Все дело в том, что Россия и Украина связаны друг с другом навсегда. Российская империя оказалась безответственной. Она не отвечает перед теми, кого она приручила. В этом же главная проблема. И эту безответственность в максимальной степени проявил сегодняшний президент России Путин.
Те же украинские политики, которые выступили против главы своего государства, по мнению опального бизнесмена, преследовали только свои цели.
Эти партии, к сожалению, большинство из них не пытается отставить национальные интересы, как вот показало недавнее голосование, совсем вот недавнее голосование по поводу отставки правительства в Раде, а пытаются отстаивать свои узкополитические интересы. Необходимо время для политической структуризации общества, то есть для того, чтобы в конечном счете в стране было 2-3, максимум 4 ведущие партии, которые выражали бы интересы подавляющей части украинского общества.
Борис Березовский говорит, что его по-настоящему разочаровало то, как повела себя бывшая союзница Виктора Ющенко Юлия Тимошенко. Однако не все считают действующую многопартийность на Украине чем-то негативным. Николай Петров из московского центра Карнеги уверен, что в этом политическом котле варится нечто полезное.
Ни одна из этих сил, будь то Ющенко, будь то Тимошенко, будь то Янукович, не в состоянии одна добиться доминирования. Поэтому компромисс, альянсы, схождения и расхождения между ними совершенно неизбежны. И мне кажется, что есть очень много позитивного вот в том политическом развитии, которое мы наблюдаем.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Перечеркнет ли нынешний украинский внутриполитический кризис результаты оранжевой революции? Так сформулировал главный вопрос сегодняшнего выпуска программы «Грани времени». Автор и ведущий этой программы мой коллега Владимир Карамурза, в гости к которому придет в недавнем прошлом председатель Комитета Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств Георгий Тихонов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 11 января. В Астане сегодня состоялась инаугурация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он вновь избран на этот пост 4 декабря. После церемонии прошли двухсторонние встречи мировых лидеров, прибывших в Астану, в том числе и встреча Путина и Ющенко, о которой мы говорили чуть раньше. А что же касается Назарбаева, то он один из ветеранов советской и постсоветской политики. Во главе республики он находится уже почти 16 лет. Итоги его правление подводит корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
Президентом Нурсултан Назарбаев становится фактически в четвертый раз. Впервые его избрали президентом Казахской ССР 24 апреля 1990 года на сессии Верховного Совета Республики. Потом были безальтернативные выборы 1 декабря 1991 года, на которых Назарбаев набирает 98,7% голосов избирателей. Через 4 года он продлевает свои полномочия путем референдума, а уже в 1999 году внезапно предлагает досрочные выборы согласно новой конституции. 10 января того же 1999 года Нурсултан Назарбаев опять же триумфально побеждает на выборах с участием еще троих кандидатов, самым опасным из которых был лидер коммунистов Серикбалсын Абдилдин. И вот четвертый этап президентской карьеры 65-летнего Нурсултана Назарбаева. 4 декабря прошлого года он вновь первый на президентских выборах, набрав 91% голосов. Политические победы Назарбаева уже давно никого не удивляют. Он прекрасный психолог, изворотливый стратег, опытный администратор. Еще в эпоху СССР он показал себя дальновидным и гибким игроком, умеющим договариваться в кремлевских кабинетах, став лидером суверенной, огромной и баснословно богатой природными ресурсами страны. Назарбаев предстал перед своим народом и миром еще и руководителем, неплохо адаптирующимся в современных условиях. Проведя массовую приватизацию и сумев привлечь в республику значительные западные инвестиции, президент вправе сегодня заявить о значительных успехах, достигнутых в последние 10 лет. В частности, в реформе пенсионной системы, жилищно-коммунального хозяйства, банковского сектора. О преобразованиях в энергетике Казахстана восхищенно отозвался даже глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Астана здесь, безусловно, далеко ушедший лидер среди стран СНГ, сказал он. Из страны, импортирующей электроэнергию и газ из Узбекистана и России, Казахстан превратился в экспортера и электроэнергии, и газа. Правительство страны добилось того, что теперь Казахстан становится энергетическим центром всей Центральной Азии. Казахстанский нефть и газ начинают экспортироваться не только по российским трубопроводам, но и в Азербайджан, в Китай и далее в Турцию и в направлении Тихого океана. Это, по мнению Нурсултана Назарбаева, залог независимого развития казахстанской экономики и стабильности в республике. Во время произнесения своей уже четвертой в жизни инаугурационной речи Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил необходимости демократических преобразований в стране, созданию условий для формирования открытого гражданского общества. И вместе с тем, накануне своего вступления в должность, он не исключил того, что вполне может баллотироваться в президенты еще через 7 лет, дав понять таким образом, что и ближайшие годы в Казахстане пройдут под знаком Нурсултана Назарбаева. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 января. Через пару минут мы продолжим разговор о ситуации в Казахстане. А сейчас я назову вам некоторые другие главные темы второй половины часа. В Польше и странах Балтии идут дискуссии о диверсификации импорта энергоносителей. Газовые переговоры Москвы и Киева заставили соседние столицы серьезно беспокоиться. 100 лет назад родился создатель ЛСД Альберт Хоффман. Он и сейчас жив и до сих пор считает ЛСД не наркотиком, а лекарством. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В результате нападения на синагогу в центре Москвы, по уточненным данным, ранено 8 человек. Они доставлены в больницы, четверо в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. В здание на Большой Бронной улице ворвался 20-летний мужчина и стал наносить прихожанам удары ножом. Он также был ранен, задержан и доставлен в отделение милиции. Очевидцы событий рассказали корреспонденту «Радио Свобода», что нападавший был скинхедом. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. По его словам, в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать отмены постановления парламента. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Польский депутат Марек Сивец, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по внешним связям, заявил, что Россия впервые использовала в таких масштабах против ЕС, как он выразился, газовое оружие. А в Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили журналистам в городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что возможно будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе в связи с решением Тегерана возобновить разработки в ядерной сфере. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 11 января, и вновь о ситуации в Казахстане. Сейчас рядом со мной у микрофона в эфире программы «Время свободы» директор казахской службы «Радио Свобода» Мирхат Шарипжан. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, коллега, по вашему мнению, каковы главные составляющие стабильности системы, которую выстроил Нурсултан Назарбаев?
В первую очередь, это экономическое развитие Казахстана. Экономически Казахстан, конечно, ушел далеко вперед, чем другие среднеазиатские государства сегодняшние. И это заметно не только в Астане и в Алмате. Астана, конечно, поражает то, что там было, скажем, лет 5 назад, и то, что сейчас, какие суммы вливаются туда и как это все строится. Алмата изменилась. Это и то, что ипотечная система ведь работает. Почти каждый третий казахстанец сегодня имеет ипотеку, и банковская система очень хорошо работает. Это, конечно, имеет свои побочные эффекты, поскольку стоимость жилья, она достигла московских цен. Вот если вы приедете в Алмату, то все эти оппозиционные группы, партии имеют свои штаб-квартиры. Газеты, конечно, и журналы в основном, особенно в преддверии выборов всегда, я имею в виду независимые, они находятся под прессингом, но все равно какой-то момент проходит, вот этот критический, и они как-то существуют, на каком-то уровне они все-таки действуют. А в сравнении с другими среднеазиатскими странами, там все-таки дело обстоит лучше. И, конечно же, многонациональность страны играет плачевающую роль.
По вашему мнению, можно сказать, что Назарбаеву удалось сделать то, что Владимир Путин пытается сделать в России, то есть выстроить такую систему мягкой диктатуры, контролируемого государства, где экономическое благосостояние бы росло, и это бы решало многие, в том числе и политические проблемы страны?
Я думаю, это ему удалось. Нельзя назвать называть Назарбаева демократом в зрении именно европейского какого человека или европейских ценностей. Но если сравнивать с соседями, конечно, вот с Туркменией, особенно с Узбекистаном, ситуация, конечно, гораздо мягче, я бы сказал. Да, диктатура, она присутствует. Назарбаев, особенно последние 5-6 лет, начинает говорить о том, что в первую очередь экономика, потом уже демократия или демократия с казахстанским оттенком, как он говорит, свой путь у Казахстана. С одной стороны, Назарбаев как бы провозглашает, что он проводит жизнь-политику, которая нацелена на демократизацию общества. Дружба с Западом чисто номинальная. Вот, допустим, 25-26 казахстанских минеров, работающих в Ираке, это, конечно, просто показать, что Назарбаев и Соединенные Штаты это как бы в одной лодке. И в то же время очень искусное лавирование между Россией и Китаем. Фраза «многовекторная политика Казахстана», она, в общем-то, является основным лозунгом в его политике.
Какую роль играет в современной казахстанской политике клановая система?
Клановая система играла и, наверное, еще играет и очень большую роль. Мы знаем, что Динмухамед Кунаев в советские годы, это был представитель старшего ЖУЗа, и вообще старший ЖУЗ, он всегда был как бы привилегирован. И сегодня Назарбаев и его окружение, в общем-то, состоят из таких людей, представляющих вот этот старший ЖУЗ или юг Казахстана. Но ситуация потихоньку меняется, поскольку в последнее время представители этого ЖУЗа, этого клана, находятся в оппозиции. То есть происходят какие-то моменты, которые можно определить как раскол внутри клана. И Жармахан Туякбай, который пытался стать президентом и был главным оппонентом Назарбаева на последних выборах в декабре. Тот же Замобек Нуркадилов, которого нашли застреленным в собственном доме. Это все ведь люди из этого же клана.
То есть клана нет, а семья осталась?
Конечно же, Назарбаев все это, как это было и в советские времена, это ведь все наружу не выносится сильно. Это остается внутри казахского такого сообщества, как бы неписанные законы свои. Но люди, в принципе, знают, что творится в клане и как это влияет на экономическую и политическую жизнь в стране.
Русскоязычное население Казахстана играет какую-то заметную роль в политике? Известно, что много русскоязычных бизнесменов успешно работают в Казахстане, что прекратился отток неказахского населения из республики.
Трудно сказать, что вообще кто-либо интересуется политикой, поскольку совсем недавно люди жили совсем по-другому. Сегодня люди больше, гораздо больше ценят то, что они имеют в экономическом плане. Ведь сегодня и средний, и мелкий бизнес в Казахстане, особенно в больших городах, где преимущественно живут, особенно на севере, в центре Казахстана, преимущественно живут русскоязычные, значит, представители Казахстана. Они, в общем-то, хорошо, неплохо живут, гораздо лучше, чем они жили. Именно русскоязычное население, оно больше сегодня поддерживает Назарбаева и меньше думает о политике. Хотя, конечно, есть русскоязычные члены парламента, министр. Русскоязычное население играет в основном роль в бизнесе и в экономике.
Мирхат Шерипжан, директор казахской службы «Радио Свобода», об успехах и проблемах Нурсултана Назарбаева, который кажется уже вечным президентом Казахстана. Сегодня он принес присягу и вступил третий раз в должностные полномочия президента республики. Это программа «Время свобода». Итоговый выпуск за среду, 11 января. Европейская комиссия сегодня обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен на газ. Отставка украинского правительства, кстати, оживила разговоры о судьбе соглашения о поставках российского газа на Украину. Не решена также и проблема поставок российского топлива в Европу. Окончательно не решена. Тем более, что «Газпром» объявил о повышении цен на газ, поставляемый в западноевропейские страны. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Одной из жертв газовой войны между Москвой и Киевом стала Молдавия, куда газ из России шел через территорию Украины. Договор о поставках российского газа в Молдавию в 2006 году до сих пор не подписан из-за разногласий по его стоимости. Кишинев покупал газ по цене $80 за 1000 кубометров, а с нового года «Газпром» повысил цену до $160. В домах Кишинева стало холодно. Городские власти сообщают, что давление газа в трубопроводах в последние дни снижается, и его не хватает для выработки достаточного количества тепла. В других европейских странах перебоев в поставках российского газа больше не наблюдается, однако здесь на повестке дня стоит другой вопрос – как избавиться от зависимости от настроения руководства «Газпрома» и самого Кремля. В Польше продолжается дискуссия о возможности подписания контракта с Норвегией для того, чтобы избавиться от этой, как считают многие польские политики, опасной зависимости. Накануне бывший министр экономики Яцек Пехота заявил, что диверсификация любой ценой не имеет смысла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После событий, связанных с российско-украинским газовым конфликтом, когда Польша, хотя и непродолжительное время, но получала на 14% газа меньше, в Варшаве всерьез задумались над тем, как избежать подобной ситуации в будущем. Из 11 миллиардов кубических метров газа потребляемых страной в год, примерно 40% добываются из собственных месторождений, а остальное Польша практически полностью импортирует из России. В том, что Польша зависит от российского газа, обвинили предыдущее правительство, которое после прихода к власти в 2001 году прекратило переговоры с Норвегией и Данией о поставках газа из этих стран. Генеральный прокурор заявил о начале следствия, которое определит, кто виноват в создавшейся ситуации, а премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич объявил о начале интенсивных работ по строительству газового терминала на побережье Балтийского моря. Министр экономики получил задание подготовить проект решения правительства, связанного со строительством газового терминала. Заявил Марцинкевич. Между тем, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, кабинет которого прекратил переговоры с Норвегией и Данией, заявляет, что выполнить контракт с ними было невозможно, поскольку для одной Польши этого газа было бы много, а других покупателей не нашлось. А кроме того, норвежский газ был бы значительно дороже российского. Министр экономики в правительстве Миллера Яцек Пехота также заявил накануне, что за газ из Норвегии пришлось бы платить примерно на 40% больше, чем за газ из России. Поэтому в данном случае диверсификация любой ценой не имеет смысла. Нужно сначала выяснить, купит ли газ по такой цене польские потребители, заявил Пехота. Бывший министр признался, что теперь у Польши нет шансов вернуться к согласованным ранее условиям поставок газа из стран Северной Европы. Теперь эти условия будут менее выгодными для Варшавы. Яцек Пехота при этом заявил, что не боится следствия, касающегося выяснения причин прекращения переговоров с Норвегией и Данией, и призвал работать над проблемой диверсификации поставок газа, независимо от политической принадлежности. Между тем, Януш Штайнхоф, министр экономики в правительстве Ежебуска, которое перед приходом к власти Лешка Миллера вело переговоры об альтернативных поставках, считает, что в данный момент необходима прежде всего консолидация стран Европейского Союза для решения проблемы диверсификации поставок газа. Очень часто страны ЕС реализуют проекты, которые противоречат интересам всего Европейского Союза, как, например, газопровод по дну Балтийского моря.
Газоцёк полуночный.
Заявил Януш Штайнхоф. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А вот Германия не боится газовой зависимости от России. Напомню, что в последние месяцы своего канцлерства Герхард Шрёдер одобрил проект строительства газопровода по дну Балтийского моря. Этот проект вызывал и вызывает неоднозначную реакцию, учитывая особенно разговор о возможной будущей работе Шрёдера в «Газпроме». Впрочем, в балтийских странах строительство газопровода по дну моря в обход их территорий вызывает однозначно отрицательное отношение. В частности, специалисты говорят, что Балтийское дно усеяно не разорвавшимися боеприпасами времен Второй мировой войны, что может быть угрозой для бесперебойных поставок газа. Об этих дискуссиях корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
После окончания Второй мировой войны в Балтийском море было затоплено около 65 тысяч тонн химического оружия в Борнхольмской котловине и 100 километрах от Лепои к юго-востоку от Готланда. В основном это начиненные ипритом бомбы германского и японского производства. Информация о могильниках впервые была обнародована в 60-м году, но уже тогда оказалось, что что-либо сделать практически невозможно. Оболочки снарядов проржавели и разминированию не подлежат. К тому же решение о затоплении отравляющих веществ было принято на Потсдамской конференции, и до сих пор не ясно, кто именно, Соединенные Штаты, Великобритания или Советский Союз, точнее Россия, должен заниматься обезвреживанием боеприпасов. В странах Балтии заговорили о возможной экологической катастрофе.
Еще есть вопрос, как защитники среды будут реагировать. И получается довольно неприятно. Я думаю, что Латвия должна об этом говорить громко.
Считает депутат Сейма Юрис Добелис. А вот что думает о влиянии газопровода на злополучные снаряды и о проблеме вообще директор экологической организации «Латвийский зеленый крест» Артур Плотникс.
Газопровод североевропейский уже навредил и вряд ли может навредить больше. Проблема захороненного химического оружия на дне Балтийского моря, к сожалению, превратилась в спекулятивную карту, которую пытаются сейчас разыграть как в Эстонии, так в Латвии, Литве, Польше. Я думаю, что еще найдутся сторонники. Не рассматривается проблема вообще, а рассматривается только прохождение газопровода. Безусловно, газопровод в какой-то степени, если он будет пролегать по районам затопления, может спровоцировать начало. С другой стороны, прокладка газопровода могла бы инициировать начало решения этой проблемы.
Что делать и кто именно должен что-то делать?
Напоминать об этом раз. И второе, создать в ближайшее время службу постоянного мониторинга, по крайней мере, мере, двух районов, находящихся около Лепы. Иприт сохраняет свои основные свойства на протяжении 800 лет. Сообщил Артур Плотник, Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это иерусалимский кардиолог Феликс Уманский, руководивший операциями премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня один из самых противоречивых ученых в истории 20 века, швейцарский биохимик Альберт Хоффман, отмечает столетний юбилей. Сторонники, ученики и продолжатели дела Хоффмана собираются на специальный симпозиум в Базеле, где будут обсуждать различные аспекты главного научного открытия ученых. Хоффман более 60 лет назад создал опасное наркотическое средство – ЛСД. Это наркотик, вызывающий галлюцинации, искажение восприятия времени и пространства, эмоциональные расстройства. Получают его синтетическим путем из одной из кислот, содержавшихся в спорынье. Это паразитический грибок, который обитает на злаках, прежде всего на ржи. ЛСД стал одним из главных элементов контркультурной революции на Западе в 60-е годы и причиной тяжких болезней и смерти многих участников этой революции, и не только ее. О научных, социальных и культурных сторонах истории ЛСД мой коллега Кирилл Кобрин.
Как это ни парадоксально, человек, изобретший один из самых опасных наркотиков, празднует сегодня столетний юбилей. На персональном интернет-сайте юбиляра читаем. Да, это правда, доктор Хоффман достиг замечательного возраста в 100 лет. Трудно переоценить влияние доктора Хоффмана на мир и так далее, все в том же восторженном духе. Впрочем, автор интернет-поздравления в этом случае прав. Влияние Альберта Хоффмана на жизнь людей 20 века значительно, хотя сам он, столкнувшись около 70 лет назад со странным воздействием спорыньи на психику человека, первоначально не подозревал о всей важности своего открытия. Доктор Альберт Хоффман родился в Швейцарии и получил высшее химическое образование в университете Цюриха. В область его научных интересов входило изучение химических процессов в растениях и в организмах животных. По окончании университета Хоффман поступил на работу в швейцарскую фармацевтическую фирму «Сандос». Как гласит легенда, в 1938 году в ходе опытов он случайно испытал психотропное воздействие экстракта спорыньи. Тогда же был впервые получен диэтиламид лизергиновой кислоты, как по-научному называется ЛСД. 5 лет спустя работа над изучением свойств ЛСД была продолжена, причем Хоффман сначала испытывал эти свойства на себе. Предполагалось, что изучение нового препарата поможет понять природу шизофрении. Впрочем, скоро гипотеза о единой природе этой психической болезни и психотропного воздействия ЛСД была опровергнута. Но это не остановило распространение нового вещества. В начале 50-х во всем мире психиатрические учреждения, как частные, так и государственные, связанные с тайными военными разработками, проводили опыты над животными и даже людьми. Здесь как раз и пригодился ЛСД. Вторым, самым красочным этапом в истории этого наркотика стала контркультурная революция в Америке и в Западной Европе 60-х. А вторым отцом ЛСД стал американец Тимоти Лири, который ввел химический наркотик в обиход движения хиппи. Его даже назвали ЛСД-гуру, когда он в 60-х годах при участии знаменитого писателя Кена Кизи бескорыстно популяризировал это снадобье. Результатом стало несколько неплохих книг, сочиненных американскими битниками, несколько знаменитых альбомов таких психоделических рок-групп, как Grateful Dead или Velvet Underground, и десятки, если не сотни, тысяч загубленных жизней. Что же до доктора Хоффмана, то еще в конце 40-х он стал начальником одного из подразделений компании Sandoz, активно интересовался галлюциногенными свойствами мексиканских грибов и других растений, защищал от Тимоти Лири свое первое детище ЛСД. Одна из его книг называется «ЛСД. Мой проблемный ребенок».
Знаменитый Знаменитую песню группы «Битлз» «Lucy in the Sky with Diamonds» многие считали гимном ЛСД, поскольку, в частности, первые слова названия этой композиции совпадают с аббревиатурой наркотика. Однако научного подтверждения тому, что это не простое лингвистическое совпадение, нет. ЛСД обычно употребляется в виде тонких, похожих на лакмусовые бумажки пластинок, которыми желающие расширить сознание клали на кусочек сахара. Каковы медицинские особенности употребления ЛСД, что происходит с организмом? С этим вопросом я обращаюсь к медицинскому эксперту «Свободы» профессору Даниилу Голубеву, который сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Калифорнии. Доктор Голубев, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. ЛСД и его открытие я бы сравнил с открытием пороха. Безусловно, вредное и калечащее по своим свойствам вещество, тем не менее, может оказаться полезным и ценным во всяком случае, в научном изучении природы психологических ненормальностей и всякого рода аберраций. Вот такое сравнение представляется мне наиболее корректным. Как лекарственное средство, ЛСД употреблялось, или, во всяком случае, пытались его использовать до 1965 года для лечения алкоголизма и шизофрении. Но затем эти попытки были оставлены, и сегодня, это можно с полной уверенностью сказать, как лечебный фактор это вещество совершенно не применяется, потому что само вызывает изменения, которые требуют лечения.
Знаете, профессор, у меня вот перед глазами сообщение одного из информационных агентств. Сообщается, что британские психиатры начинают широкое обсуждение вопроса о применении ЛСД в терапевтических целях, чтобы раскрыть тайны, похороненные в подсознании пациентов, которые являются причиной тревоги или навязчивых привычек. А насколько, на ваш взгляд, перспективным могут быть такого рода исследования?
Чрезвычайно опасными и сулящими, по-моему, больше неприятностей, чем открытий. Другое дело, что вот те опыты, которые провел на себе доктор Вернер Столл в 1947 году и описал весь эффект воздействия ЛСД на психику человека на своем примере, действительно вскрывают очень интересные и важные аспекты возможностей трансформации человеческой психики и приоткрывают, я бы сказал, закрытые кладези возможностей, в частности, творческих. Но до истинного лечебного применения и раскрытия конкретных физиологических механизмов дело далеко и обстоит чрезвычайно, обставлено чрезвычайно большим количеством опасностей.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то принципиальные отличия влияния ЛСД на организм от влияния других наркотиков?
Да, он чистый галлюциноген. Он не вызывает иных воздействий на психику человека, кроме возникновения галлюцинаций, которые искажают и временные, и пространственные, и формообразовательные облики окружающей действительности. Он не вызывает привыкания в физиологическом смысле этого слова, так как это происходит с другими наркотиками, но вызывает психологическое привыкание, желание человека повторить этот эффект невероятной ауры восприятия и таким образом становится элементом наркотического зависимого препарата.
Благодарю вас, профессор медицины Даниил Голубев рассуждал в эфире программы «Время свободы» о вредных качествах и характеристиках ЛСД. Сегодня создателю этой штуки Альберту Хоффману, швейцарскому врачу и химику, исполнилось 100 лет. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор украинской печати. Обозреватели киевских газет, которые активно обсуждают отставку правительства республики, возвращают нас к главной теме программы. У микрофона мой коллега Виталий Портников.
С начала года, напоминает читателю киевская газета «Дело», в действие вошли поправки в Конституцию, согласно которым Украина превращается в парламентско-президентскую республику. Вместе с тем, парламентская коалиция, которая теперь будет формировать правительство, может быть создана лишь после предстоящих выборов. Они забрали у президента полномочия формировать Кабмин, а сами сделать этого не могут, сказал «Делу» министр юстиции Сергей Головатый. Президент вправе назначить исполняющих обязанности членов действующего Кабмина. Отставку правительства министр внутренних дел Юрий Луценко прокомментировал так: «Литвин – политический оборотень, который просто ждал своего часом. Интернет-издание «Украинская правда» подчеркивает. Достижение соглашений, аналогичных тем, которые были подписаны украинцами в Москве 4 января, укрепили бы позиции любого восточноевропейского правительства. Но предвыборное время в Украине имеет свои законы. И правительство Яханурова, далеко не худшее в украинской истории, оказалось жертвой своего шага, который показался кому-то из политических оппонентов весьма сильным. Еще накануне 10 января отставка правительства, вопреки грозным заявлениям Юлии Тимошенко, не казалась неминуемой. Прежде всего, в ней не были горячо заинтересованы депутаты из регионов. Их электоральный показатель отнюдь не улучшался бы в связи с отставкой кабинета. Да и в других фракциях многие понимали, оставлять страну среди зимы, еще когда в двери стучит эпидемия птичьего гриппа, без стабильной исполнительной власти, по крайней мере, безответственно. Но регионы оказались заложниками собственной антиправительственной риторики, подчеркивает интернет-издание «Украинская правда». Вместе с тем решили все голоса фракции «Литвина», представители которой поняли, именно собственникам бренда «Мы» перейдет та часть электората, которую наша Украина могла бы аккумулировать благодаря административному ресурсу. Львивская газета называет вчерашний день в украинском парламенте правительством фиаско. И напоминает, депутаты вызвали на ковер в сессионный зал Юрия Яхенурова, а также руководителей Министерства топлива и энергетики и национальной компании «Нафтогаз Украины». Однако они не появились в зале заседаний. Выслушав отчет премьера, парламентарии превратили в вакантные все министерские кресла, включая и премьерское. Сразу же после принятия решений о распуске правительства в парламентский огород посыпались обвинения в превышении полномочий. Представитель президента по юридическим вопросам Микола Полудиный заявил, что Верховная Рада, хотя и отправила в отставку кабинет министров Яханурова, тем не менее не может назначить новый состав правительства самостоятельно, поскольку не имеет на это права. Виталий Портников, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 11 января, заведующий отделением неврологии Иерусалимской больницы Хадасса Феликс Уманский, руководитель группы медиков, следящих за состоянием премьер-министра Эриэля Шарона. Феликсу Уманскому 63 года, он родился в аргентинском городе Росарио, где и получил медицинское образование. В Израиле живет с 73 года, он специалист в области нейрохирургии, неврологии и внутренней медицины. Отделение нейрохирургии в Хадассе возглавляет 12 лет. Уманский преподает в Иерусалимском университете, он автор многих публикаций и научных трудов по нейрохирургии. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Израиле Равшан Гусейнов.
Феликс Уманский – уроженец Аргентины, как явствует из его фамилии, с украинскими корнями из Умани. Начиная с прошлой среды, с момента срочной госпитализации премьер-министра, Уманский безвылазно находился в клинике. Он руководил всеми тремя операциями Ариэля Шарона, проводил консилиумы, но лишь в редких случаях показывался перед журналистами, в основном, когда требовался компетентный комментарий узкого специалиста. Израильтяне впервые почувствовали некоторое облегчение, когда в новостях объявили, что в субботу профессор Уманский впервые с начала обострения состояния здоровья Ариэля Шарона наконец отправился отдыхать домой. У Уманского огромный опыт хирургической практики и исследований именно в той узкой области, которая потребовалась при лечении Ариэля Шарона – микроанатомия, патология, нейрохирургия области мозга в основании черепа. Профессор Уманский сыграл ведущую роль в деле спасения жизни Ариэля Шарона в критических ситуациях, когда от скорости и точности решений и профессионального мастерства хирурга зависела жизнь лидера страны и одной из ключевых фигур ближневосточной политики. После вывода главы правительства из состояния глубокого наркоза свидетельствовать перед юридическим советником израильского правительства Мени Мазузом о том, можно ли считать Шарона способным исполнять свои служебные обязанности, также прерогатива профессора Уманского. Примечательно, что несмотря на все настойчивые попытки журналистов, нейрохирург ни разу не согласился прокомментировать обвинения, которые звучат в последнее время в адрес его коллег, лечивших главу правительства перед обширным инсультом. Даже сейчас, когда, по общему мнению, Шарон пошел на поправку, Уманский крайне осторожен в своих заявлениях. В интервью газете «Идиот Ахранот» профессор сообщил, что даже после того, как Ариэль Шарон проснется, то есть будет выведен полностью из состояния медикаментозной комы, потребуется длительный период времени для восстановления после тяжелой формы инсульта и стресса трех хирургических операций. Возможность оценить повреждения мозга все еще далека. На это могут потребоваться недели и даже месяцы, заявил корреспонденту газеты Феликс Уманский.
О человеке дня Радио Свобода говорил корреспондент нашего радио в Израиле Равшан Гусейнов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 11 января. Над выпуском работали продюсеры Алина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь в эфире «Свободы». После выпуска новостей в эфире европейский выпуск программы «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам интервью с латышским композитором Раймондом Паулсом накануне 70-летия маэстро. Не выключайте приемник. Всего доброго.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org